Что может быть важнее в жизни, чем воспитание детей? И сколько нужно физического и душевного здоровья, интеллектуальных усилий и просто мудрости, чтобы добиться в этом успеха? В разные времена в России эта задача решалась по-разному и поворачивалась разными гранями. Например, до революции очень было распространено домашнее образование, когда стояла задача набрать учителей и гувернанток, часто числом поболее, ценою подешевле. После революции окончить начальную школу, затем среднюю. После Великой Отечественной главное было накормить и одеть детей, и уже роскошь усмотреть, чтобы не попал в дурную компанию, да не угодил в тюрьму. В 60-е и 70-е годы устроить в хороший институт и так далее. Сегодня встают другие задачи, как оторвать ребенка от компьютера, как пробудить интерес к учебе и вообще к чтению, как определить его склонности и таланты, а если их много, и они все время меняются. Таковы, наверное, сегодня основные вопросы многих родителей. А что же сегодня является проблемой и главной заботой тех, кто имеет отношение к формированию политики нашей страны в сфере образования и воспитания и по долгу родительства, и по долгу службы? Сегодня у нас в гостях Олег Александрович Чагин, директор научно-исследовательского института социального антропогенеза, нейропсихолог и философ, отец 13 детей. Здравствуйте, Олег Александрович.
Добрый день.
Олег Александрович, вы возглавляете институт с таким непривычным для обычного человека названием. С какими целями он создавался, чем он занимается и какие специалисты в нем работают?
НИИ социального антропогенеза создавался единомышленниками по тем темам, которые на пике научной деятельности этих людей не получали реализации. А так как они из научной области переходили в область уже идеологической, то возникла потребность объединиться в направлении. И вот потом уже темы реализации этих научных направлений, они сформировали пакет нашей деятельности, это где-то 12 направлений, которыми мы занимаемся, и аккумуляция научного потенциала в этом направлении. То есть, ну, по сути, институт занимается таким продюсерством в области науки по тем направлениям, которые нас интересуют.
Как я понял, институт возник, исходя из проблем самореализации определенного круга личности? Или все-таки это была общественная потребность в рассмотрении какого-то спектра проблем?
На том уровне развития этих людей вопрос самоорганизации, их самореализации уже не стоит. На сегодняшний момент это огромная проблема. У нас находится большое количество людей, сформированных в советской системе образования, доктора наук, члены-корреспонденты, академики, которые не имеют возможности реализовать весь тот научный потенциал деятельности своей, на которую они отдали жизнь, реализовать практическую деятельность. Наша задача – мы выбираем те направления, которые актуальны, и привлекаем этих людей в проект реализации этих программ. Для многих это, ну, спасение даже какое-то и получение смысла предыдущей жизни.
И все же, я так понимаю, что любой институт, вообще такое научное учреждение, оно все-таки должно приносить некую практическую пользу обществу. Какие темы рассматриваются и прорабатываются в лоне института? Какое они имеют дальнейшее продолжение и в том числе практическую пользу для России и нашего общества?
Ну вот одно из направлений, о которых я хотел бы поговорить, это направление, связанное с образованием, с развитием образования, с воспитанием, понимание которого вышло из нескольких научных тезисов. Мы занимаемся экспертизой образовательных программ, мы разрабатываем методики определенные, которые внедряются в образовательную систему. Мы несколько пилотных таких проектов, которые будут реализованы там, на 18-й год, на 17-й год, на 2-3 года вперед и дальнейшая перспектива. То есть шаг такой достаточно большой.
И все-таки, Олег Александрович, вот знаете, я как родитель хотел бы задать совершенно прямой и простой вопрос. Если мы помним советскую систему образования, которая фактически воспитывала в человеке творческую личность, учила думать, учила развивать и доводить до конца какие-то творческие задумки, давала вполне допустимые к усвоению и достаточно четко упорядоченную систему знаний, то сейчас всего этого нет. Сейчас мы наблюдаем явный перегруз совершенно ненужными знаниями узкоспециального характера, которые, в принципе, могли бы пригодиться ребенку в вузе, да, но не в средней школе, тем более в средних классах. Это серьезный реальный факт, который вызывает обеспокоенность. Мы говорим о том, что система, тестовая система, она вся действительно лишает человека творческого начала, емкого начала, воплощает, делает его достаточно узконаправленным. Вот как вы на это смотрите и занимается ли ваш институт этой проблематикой?
Эта проблема, в частности, Советом Безопасности Российской Федерации воспринимается уже как видовая угроза. То есть на сегодняшний момент мы можем говорить, что население нашей страны подверглось сознательной, научно обоснованной, широко направленному воздействию на торможение развития детей, в первую очередь. Мы столкнулись с этой технологией давно. Я по своей деятельности столкнулся с этим раньше. На сегодняшний момент понимание вот этой ситуации как именно угрозы национальной безопасности, оно присутствует на самом высоком верху в государстве. И работа нашего института, оно как раз вот в этом направлении и заключается.
ЕГЭ. Ваше отношение и обоснование вообще этой формы, экзаменационной формы для детей?
Это никакая не экзаменационная, конечно, форма. Это условия Болонской системы, так называемые, условия вхождения нас во Всемирную торговую организацию, в европейское вот это содействие. Если я напоминать не буду, но все помнят, что тестовый экзамен придумали и использовали тогда, когда после разрушения системы колониальной политики в Европу начали приезжать люди из стран, раньше колонизированных, плохо говорящих на языке и так далее. И вот для упрощения коммуникации с ними была придумана вот эта вот система тестов. Нам она противопоказана категорически. Почему? Потому что с точки зрения предмета, вот если ребенок знает предмет, вы знаете, например, там таблицу умножения, для вас форма экзамена значения вообще не имеет. Вы сдадите этот предмет в любой форме экзамена, тестом, там, собеседованием, во время там, акробатики, вообще неважно как. Проблема ведь в том, что ЕГЭ становится показателем образования. И вот эти данные, которые собираются, они статистически удобны и так далее и тому подобное, они становятся критерием образования, что несоответственно, как не является внутриваловый продукт критерием развития экономики. Получается, что ребенку вместо того, чтобы учить его думать, выбирать, искать,
творческие какие-то способности развивать,
искать ответ, разговаривать, ему предлагают выбор. Причем это всегда из заведомо неверных ответов.
С точки зрения практической, вот эти вот вещи, они находят выражение ваши, например, какие-то заключения, какие-то рекомендации, что они потом идут в законопроекты, они идут в Минобразование для того, чтобы потом это было учитываемо при разработке и совершенствовании
системы? Когда мы в Думе проводили мероприятие по законодательной вот этой базе образования, мы столкнулись с проблемой, что эту базу даже специалисты не знают. То есть есть огромный пласт документов, начиная там 761 указа президента о здоровьесберегающих технологиях. Тезис ведь очень простой и уникальный. Это 12-й год. Президент говорит, ребенок, придя в школу, не должен понести ограничения по развитию или по здоровью за весь период обучения. Это же нормально. Об этом даже не надо было указ издавать. Это по логике должно быть и так понятно.
Так.
Но есть указ 761-й. Вот сейчас меня люди многие слушают, наверное, у вас же ареал огромный. Вот пусть честно кто-нибудь скажет из специалистов в образовании, директора школ, там, главы, когда они последний раз читали этот 761 указ, читали ли они его вообще и поняли, о чем там речь хотя бы. На сегодняшний момент около 50 документов, которые направлены в защиту ребенка и его развития.
В школе.
Так как мы живем в государстве и правовое обеспечение, оно в структуре нашей жизни, то мы в этом направлении работаем, мы вносим эти изменения. И когда мы требуем от школ реализацию определенных программ, это касается мебели, Это касается учебников, это касается учебных планов, сетки преподавания, доп. Образования. То мы требуем это мое условие категоричное, я требую от сотрудников это. Мы требуем это в рамках действующего законодательства. Какие бы мы идеи ни прилагали, пока это не сформулировано в законе, для директора школы это все просто пожелание. Потому что школа – это методика. И вот нам нужно дать в школу именно методику. У нас есть определенный критерий и та базовая установка, на которой мы основываемся. Ребенок в процессе воспитания, в процессе своей жизни должен сформироваться в полноценную личность. Личностью нельзя сформироваться не в условиях педагогической среды, если ребенок не находится в человеческой среде. И вот сформировать эту педагогическую среду вокруг ребенка и должна выполнять функции школы в первую очередь. Семья, конечно, должна эту функцию выполнять еще в более первую очередь. Но сегодняшняя семья, она не соответствует биологической основе семьи и развития ребенка в этой семье. Вот мы сегодня говорили уже о русской культуре. То есть ребенок в русской культуре воспитывался в семье. Но эта семья была, она не ограничена была мамой или бабушкой, как у нас вот, у нас же сейчас воспитание в семье в однополой происходит. Это бабушка и мама. А семья в культуре – это бабушки, дедушки, дяди, тети и так далее и тому подобное. Где каждый ребенок – член как бы вот этой семьи.
Вот я вас слушаю и понимаю одну простую вещь, что здесь для того, чтобы решить проблему образования и воспитания в России, можно пойти двумя путями. Первый путь – это ежемоментно воспитать вот эту когорту ответственных отцов и матерей, родителей, которые бы фактически сделали все правильно. И тогда бы школа не испортила этих детей. Второй подход – это все-таки подтянуть вот тот фундамент, вот ту базу, которая дает школа, как образовательное учреждение, как хотите его называйте, да? Но все-таки оно должно быть правильный ракурс этого образования. Оно должно образовывать ребенка. И в связи с этим мне бы хотелось спросить о реформе 2018 года в сфере образования.
Действующего законодательства достаточно, чтобы очень много что сделать. Но идеальное образование, идеальную структуру развития, его нужно заслужить или заработать. Вы понимаете, вот сейчас президент говорит, а давайте вот сделаем идеальное образование. Вот там вот щелкну пальцем, и ничего не изменится. Ожидания людей в этом направлении огромные. Люди очень охотно говорят на эту тему. Это та тема, которая, я считаю, заменяет любое партийное строительство. Государство, а мы и есть государство, должны осознать эту потребность, осознать эти ожидания и подготовить для этого всю базу, логистику, материальную базу, чтобы как можно быстрее сформировать вот эту вот образовательную педагогическую среду и выходить из этой вот ямы или пропасти, в которую мы там летим или катимся. Я вот пример приведу. Мы требуем от школы, от любой школы, введения в начальную школу рукописного письма, перевода письма, чистописания. Это наше категорическое требование. Родители имеют право требовать в школе введения рукописного письма. Мы это объясняем.
Это, кстати, очень важный момент, который можно взять на вооружение.
Это нужно взять на вооружение и нужно требовать. Мы мобилизуем вот каллиграфов, которые вот, какие только сейчас есть. Есть русские школы, которые восстановили систему еще российскую. Это прописи Ушинского, Перо, Косляха, Вгжель делают непроливашки эти. Но сейчас есть эта вся технология.
Но идея именно в том, чтобы научить ребенка писать.
Идея в том, чтобы сформировать мелкую моторику, сформировать опору руки. И опору руки сформировать как связанную с опорой на стопы, а не на ягодицы. Мы требуем, чтобы в начальных классах ребенок у нас опирался на стопы, а не сидел на попе. То есть мы его ставим, используются вот конторки базарного, которые вот человек всю жизнь посвятил тому, чтобы доказать родителям и государству, что они калечат ребенка И нужно, чтобы его не калечить, нужно вот его просто поставить.
Ну, то есть у вас есть какая-то вот такая инструкция, в которой все это прописано и обосновано, я правильно понимаю?
Да, она мало того, что есть, она обязательная в школах.
Но где это реализуется?
Это везде во всех документах. Вот конторка Базарного, например, это парта, которая регулируется по высоте и под каждого ребенка. Это единственная мебель, по сути, которая утверждена в школу. А вот директора школы об этом многие даже не знают. У нас диапазон роста ребенка, ну вот, вот от такого вот до такого в классе, представляете, да, на единообразной мебели. Так вот, физиология, например, ребенка, когда он формирует опору кисти на стопу, это морфология мозга этого ребенка совсем иная. Мало того, сидячий образ жизни для ребенка — это обездвиживание. Обездвиживание для развивающего организма – это наказание. Это стресс. Исследования есть. Владимир Филиппович Базарный, он эту тему как бы озвучивает постоянно.
Олег Александрович, а теперь я предлагаю посмотреть сюжет на эту тему и вернемся к нашему разговору.
В школах Базарного в процессе овладения письмом дети пользуются не шариковой ручкой, а перьевой. Психомоторная система глаз-рука развивается с помощью специальных художественно-образных прописей. И только затем уже дети переходят к каллиграфическому письму. Поэтому учебные занятия проводятся в режиме смены динамических поз, для чего и используется специальная растомерная мебель конторки. Часть урока ученик сидит за партой, а другую часть стоит за конторкой. Тем самым сохраняется и укрепляется телесная вертикаль, позвоночник, основа энергетики нашего организма. В центре потолка класса незамысловатые круги и восьмерки. Схемы зрительных траекторий для разминок и упражнений глаз. Детский взгляд отдыхает, пробегая несколько раз по разноцветным линиям. Используются и офтальмотренажеры «Бегущие огоньки». Для расширения зрительных горизонтов и развития воображения детей применяются экологические буквари-панно. Важнейшая особенность всех уроков по системе Базарного состоит в том, что они проводятся в режиме движения наглядного материала, в режиме постоянного поиска. Для этого используются и специальные держалки, и сенсорные кресты, и карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя оказаться в любой точке класса. И если в классической школе дети и телесно-физически, и моторно-двигательно закрепощены в течение всего урока, то, работая в режиме сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения, именно так называется система доктора Базарного, они могут не только менять рабочую позу, но и двигаться во всех направлениях, и даже садиться на пол. И все это нисколько не отвлекает их от умственной деятельности, а напротив, активизирует ее. Давайте послушаем родителей.
Я очень довольна, что мой ребенок ходит и учится по системе Базарного, потому что сейчас у него намного большое улучшение идет. После проверки специалистов обнаружилось, что сколиоз немножко выправляется, зрение у него хорошее, идет на улучшение.
Вы знаете, мальчики, обучаясь по этой системе, они стали целеустремленнее, они стали трудолюбивее, они сознательно подходят к порученному делу. У них идет улучшение зрения, у них поправлена осанка, то есть у них нет этого сколиоза, который развивается у других ребят. Им дана возможность двигаться.
Я очень довольна. Я ни за что бы не хотела, чтобы она пошла в обычный класс.
Доктор Базарный – сторонник раздельного образования. По его предложению в ряде школ введено раздельное обучение мальчиков и девочек. В этом классе учатся только девочки, а в этом – только мальчики. Дело в том, что девочки в своем физическом, психическом и даже умственном развитии опережают на 1.5-2 года мальчиков своего возраста. Кроме того, мальчики и девочки по-разному воспринимают окружающий мир, по-разному реагируют на одни и те же воздействия, по-разному перерабатывают информацию. Положительные результаты раздельного обучения и воспитания сегодня уже налицо. Дети стали более дисциплинированными и собранными, более серьезными и ответственными на занятиях, более уважительно относятся друг к другу, к педагогам и к родителям. И если поначалу природосообразное раздельное образование было многим непривычным, то сейчас уже сами родители ставят заказ школе на раздельное воспитание и обучение их детей.
Кто все это будет отслеживать? Это что? Это нужно требовать от школы, чтобы вот этот стандарт четко выдерживался?
Это нужно. Родители должны требовать от школы, соблюдением вот этих стандартов.
Олег Александрович, вы знаете, я очень вам благодарен за этот разговор. Он получился интересным, содержательным, мне кажется, очень полезным. Помощи Божией вам в ваших нелегких трудах.
Спасибо.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Олег Александрович Чагин, директор научно-исследовательского института социального антропогенеза. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!